Это в Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Париже проходит международная конференция «Встреча друзей Сирии». Государственная дума рассматривает в первом чтении закон об ужесточении правил работы некоммерческих организаций. В Кировской области раздаются призывы к отставке губернатора Никиты Белых в связи с обнародованием его переписки с Алексеем Навальным. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. В проходящей в Париже встрече группы друзей Сирии президент Франции Франсуа Олланд выступил с поддержкой сирийской оппозиции и призвал президента Сирии Башара Асада уйти со своего поста. В результате репрессий и боевых столкновений за последние полтора года в Сирии погибли более 16,5 тысяч человек, передает наш парижский корреспондент Елизавета Алисова.
«Ужасный и невыносимый для человеческой совести», назвал ситуацию в Сирии президент Франции Франсуа Олланд. Выступая с речью на открытии встречи друзей Сирии, он призвал к ужесточению санкций против Дамаска. Президент Франции предложил участникам международной встречи взять на себя 5 обязательств. Первое – положить конец безнаказанности за преступления. Второе – эффективно осуществлять на практике экономические и финансовые санкции против режима Башара Асада. Третье – оказывать масштабную помощь сирийской оппозиции, в частности, предоставить оппозиционерам средства коммуникации. Четвертое – оказывать помощь гуманитарным организациям. И последнее – взять на себя обязательство помочь сирийцам по восстановлению страны. Сегодняшняя встреча группы друзей Сирии уже третья за последние несколько месяцев. Первая прошла в феврале в Тунисе, вторая – в апреле в Стамбуле. В группу входят западные страны и ряд арабских стран, которые поддерживают сирийскую оппозицию и выступают за уход Башара Асада. Несмотря на то, что в сегодняшней встрече принимают участие более 100 делегаций, с одной стороны, и более 100 представителей сирийской оппозиции, с другой стороны, многие обозреватели во Франции настроены скептически. Ведь два постоянных члена Совета Безопасности ООН, Россия и Китай, бойкотировали конференцию группы друзей Сирии. К России и Китаю обратился в своей речи Франсуа Олланд.
Я хочу обратиться к тем, кто сегодня здесь не присутствует, к тем, кто упрекает нас в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела иностранного государства. Я хочу сказать им, что на сегодняшней стадии развития кризиса в Сирии ни у кого уже не оставляет сомнений тот факт, что этот кризис угрожает миру и безопасности на международном уровне. Башар Асад должен уйти. Должно быть сформировано переходное правительство. Это в общих интересах. А тем, кто поддерживает идею, что режим Башара Асада, каким бы отвратительным он ни был, позволяет избежать хаоса, я хочу сказать, что в результате они получат и самый отвратительный режим, и хаос в придачу. И этот хаос поставит под угрозу их собственные интересы.
Несколько дней назад в Женеве Россия и Китай подписали вместе с остальными членами Совета Безопасности ООН соглашение по созданию переходного правительства в Сирии. Однако Женевское соглашение интерпретируется по-разному Западом и Россией и Китаем. Для США, Франции и Великобритании соглашение предполагает отстранение президента Башара Асада от власти. Москва и Пекин считают, что сирийцы сами должны решить, кто станет во главе переходного процесса. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Сейчас обсуждается возможность того, что сирийский лидер Башар Асад мог бы получить убежище в России, обсуждается громко, хотя российские представители категорически отрицают такой вариант. Накануне на эту тему высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров, а сегодня его высказывания комментируют эксперты. Тему продолжает Данила Гальперович.
Башар Асад еще лелеет надежду одолеть вооруженную оппозицию в своей стране, но эта надежда явно тает. Сирийский лидер делает все более примирительные заявления, например, что он вообще-то может уйти. Все наблюдатели гадают, куда же в таком случае Асад денется, и думают прежде всего о России. Это она последовательно призывает всех учитывать интересы и Асада тоже, когда речь идет о внутрисирийском примирении. Россия, как может, от роли предоставителя убежища отказывается, о чем в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
1 июня, когда президент Путин был в Берлине с канцлером Меркель, разговаривал в контексте этого визита, наши немецкие коллеги сказали, что им кажется, было бы неплохо, если бы Россия предоставила убежище Башару Асаду. Наша страна восприняла это как шутку, поэтому ответили тоже шуткой. Лучше уж вы, немцы, заберите себе господина Асада, если он захочет куда-то уехать. И я думал, что вот этой шутливой нотой все и ограничится, и все закончится. И был немало удивлен, когда вот в ходе недавних контактов с зарубежными коллегами, обсуждая сирийскую тему, услышал от них, что они убеждены, что мы его себе заберем и тем самым решим все проблемы сирийского народа. Это либо недобросовестная попытка ввести в заблуждение серьезных людей, занимающихся внешней политикой, либо просто непонимание фактической стороны дела и непонимание вообще того, что происходит, какова позиция России.
Многие эксперты, впрочем, полагают, что так и должен был бы вести себя министр страны, которая на самом деле ведет переговоры о предоставлении убежища сирийскому правителю. Востоковед Алексей Малашенко из московского центра Карнеги убежден, что слухи не беспочвенны, но у реализации такого плана есть серьезные препятствия.
Я думаю, что такое могло быть. Для этого совершенно не обязательно Лаврову делать какие-то официальные заявления за или против. Подобные разговоры шли и в апреле, если не в марте. Я считаю, что в данной ситуации это один из возможных вариантов, хотя он не такой уж и простой. И, кстати говоря, то, что на это идут, это своего рода уступка России. Это, конечно, очень такая, я бы сказал, амбивалентная уступка, но тем не менее, пусть Россия сыграет еще раз некую важную роль вот в этом конфликте, на этот раз позитивную. Что тормозит? Первое, сам Асад, который, может быть, бы и был бы согласен, но поскольку совсем недавно выяснилось, что оппозиция не едина и не так уж и сильна, там даже был между оппозиционерами мордобой в Каире, как известно, то зачем ему бежать? Это первое. Второе, ведь он же не побежит один. Это же огромный хвост. Какая-то часть хвоста, конечно, поедет за ним, это семья, но еще там-то какие-то родные, близкие люди. Но если это вдруг произойдет, ну давайте все-таки помечтаем, если это произойдет, то я не исключаю, что может начаться чудовищная резня тех, кто его поддерживал. А там, кстати говоря, таких очень много. И вот тогда получается такой вариант. Предположим, Россия согласится, я подчеркиваю, предположим. Тогда кто-то должен дать гарантию, что те люди, которые после него останутся, не будут, попросту говоря, вырезаны.
Если Москва и правда задумывается о предоставлении убежища Асаду, то, во-первых, это значит, что она и сама втайне убеждена в неизбежности падения нынешнего сирийского режима, а во-вторых, мысленно уже попрощалась со своей военно-морской базой в Сирии. Если Асад будет свергнут, вряд ли его враги сохранят эту базу для тех, кто фактически в одиночку поддерживал человека, воевавшего со своим народом. Данила Гриперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве активисты провели пикеты возле здания Госдумы, протестуя против ужесточения закона о некоммерческих организациях. В Думе сегодня первое чтение законопроекта. Государственная Дума рассматривает вопросы лишения депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Владимира Бессонова. Генеральная прокуратура намерена возбудить против него уголовное дело по обвинению в организации несанкционированного митинга в Ростове-на-Дону. Московский городской суд признал законным арест подозреваемого по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая Михаила Косенко, который страдает психическими заболеваниями и является инвалидом второй группы. Всего по делу проходит 13 человек. Общественная палата России выбрала кандидатов в Совет общественного телевидения. В список для тайного голосования были внесены 73 человека, отобраны 25, их имена не называются. Список направлен на утверждение президенту. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева подала официальное уведомление московским властям о предстоящем праздновании своего юбилея. Правозащитница решила согласовать празднование, чтобы его не посчитали несанкционированной акцией. Вы слушаете программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в нашем эфире передача Владимира Кумурзы «Грани времени». Тема сегодня – Как преодолеть антизападную идеологию, навязываемую обществу Кремлем? Об этом в прямом эфире будут спорить историк-культуролог, главный научный сотрудник РГГУ Леонид Баткин и диссидент, в прошлом член коллегии МИД России, бывший исполнительный директор фонда Сороса в России Вячеслав Бахмин. Итак, «Грани времени», передача Владимира Кармурзы. Сегодня в эфире в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня в России по версии «Радио Свободы». Это обсуждение в Думе в первом чтении нового проекта закона о некоммерческих организациях, который существенно ужесточает правила деятельности таких организаций, вводит понятие иностранного агента. В Нижней палате российского парламента работает наш корреспондент Виталий Камышев. Вот что он передает о ходе обсуждения.
Обсуждение поправок в федеральный закон, которые вводят понятие иностранный агент и ужесточают условия деятельности ряда общественных организаций. Повестки дня стояла совершенно в другом месте, но сегодня с утра появился новый порядок работы, и времени для обсуждения отведено гораздо меньше, то есть в 17:00 в Государственной Думе уже час голосования. С утра здесь в коридорах Государственной Думы звучало много антизападной риторики. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выйдя к журналистам, выступил как популяризатор этого нового закона и сказал, что ничего страшного в словах «иностранный агент» нет. Есть агент Гастраха, есть агент по снабжению. У нас будут иностранные агенты. А то вот что происходит на Украине. Там на деньги Запада воюют с русским языком. Надо сказать, что в повестке дня сегодняшней работы Госдумы есть еще несколько таких законопроектов. Например, законопроект, который регулирует отдельно вопросы усыновления российских детей гражданами Соединенных Штатов. И тоже там звучала антизападная риторика, и депутат Геннадий Гудков из «Справедливой России» вынужден был взять слово, кстати говоря, при рассмотрении еще одного законопроекта о визовом режиме между Россией и США. И сказал он следующее: «Я против наускивания русского народа на американский народ, потому что это лицемерие у российской элиты, счета в американских банках, и на самом деле это чистая пропаганда». По информации, которую удалось получить в кулуарах Государственной Думы, консолидировано против вот этого законопроекта об иностранных агентах, будет голосовать, скорее всего, фракция «Справедливая Россия». Руководство КПРФ вроде бы высказывалось за этот закон, но я точно знаю, что ряд депутатов от фракции КПРФ все-таки собираются голосовать против. Ну и судя по тем вопросам, которые задавали члены фракции ЛДПР в начале пленарного заседания, все-таки там тоже нет единого мнения. Ну а как оно будет, уже станет ясно через несколько минут.
Это был Виталий Камышев, наш корреспондент, который сегодня работает в Нижней палате российского парламента. Напомню, уже в ближайшее время в Государственной Думе должно состояться голосование по поправкам к закону о деятельности некоммерческих организаций в России. Разумеется, мы в самое ближайшее время познакомим вас с результатами этого голосования. Депутаты Государственной Думы обсуждают перспективы досрочной отставки кировского губернатора Никиты Белых. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование по уголовному делу одного из лидеров оппозиции Алексея Навального. Оба решения были приняты после публикации в интернете частной переписки между Белых и Навальным. Письма содержали информацию о сложных финансовых взаимоотношениях губернатора и оппозиционера, а также многочисленную ненормативную лексику. Это тоже отмечают многие. Что думают о почтовом скандале жители Кировской области? Репортаж нашего кировского корреспондента Екатерины Лушниковой.
О скандале со взломанной электронной почтой Алексея Навального и Никиты Белых в Кировской области многие вообще ничего не знают.
А я вообще не в курсе. Вообще не знаю всякой этой политики там.
Ну кто такой Навальный? Никита Белых знаем, а какой Навальный читаю. Знакомо, на слуху есть, мы телевизор-то не смотрим. Мы в отрицалове. Не знаю, не в оппозиции, а как протест вообще всего.
Нет, мне некогда телевизор смотреть, и я ни новости не знаю. Ничего не знаю.
То, что было по телевизору, вот это и слышал. Ну так сразу, нет, не вспомнить надо, вспоминать.
Зато пользователи интернета помнят обо всем, говорит пенсионерка Людмила Жукова.
Я только знаю, что у Никиты Юрьевича нет хорошей команды. И те, кого он привез с собой, они приехали с определенной целью. Это они там по-пацански переругиваются, не могут поделить там какие-то прибыли. Если один уже сидит, его этот самый Водинов, дал советник Гайдар, Мария, бог знает что, что она тут натворила. Посмотрите, они ведь ничего для Кировской области не сделали. Она и так у нас нищенская. Ну, взять еще можно. Пожалуйста, бюджет и немного родственников. Или друзей, как в нашем случае. Все.
Редактор независимого еженедельника «Вятская особая» Николай Голиков не верит, что губернатор Никита Белых и его бывший советник Алексей Навальный участвовали в незаконных финансовых операциях.
Ну как ты все-таки представляешь Алексея Навального и Никиту Белых не очень как-то с тем, что там написано. Но так как это все мои домыслы, то я думаю, что чтобы вот их снять, необходима минимальная процедура. То есть я понимаю, как что наш любимый президент должен попросту обратиться и сказать: уважаемый Никита Юрьевич, изложи мне, пожалуйста, убедительно и ясно все по поводу вот этой вот скрытой переписки. Что там правда, что там нет.
Никита Белых должен отчитаться не только перед президентом или премьер-министром, но и перед жителями Кировской области, региона, который он возглавляет, его будущими избирателями, считает правозащитник, лидер Кировского отделения партии «Яблоко» Евгений Какаулин.
Мне, как жителю Кировской области, хотелось слушать мотивированный ответ губернатора. Речь не идет о личных отношениях к Белых, том, хорошо или плохо, что он использует или не использует ненормативную лексику, или использует полукриминальный жаргон. Речь идет о том, что фактически у любого жителя Кировской области возникает вопрос, кто стоит во главе региона, насколько этот человек законопослушный, и насколько действия его направлены на защиту общественных значимых интересов, а не своих корыстных интересов. Если вы считаете, что это наезд неких злобных сил, имеет право, имеет моральное право обратиться ко всем жителям Кировской области, просить поддержки. Если Никита Юрьевич рассматривает Кировскую область как регион, где он может принять часть выбора губернатора, принять выбор и победить, то должен делать тем более.
Но за те несколько дней, что прошли со времени скандальной публикации, Никита Белых так ни разу и не обратился к жителям Кировской области с покаянной либо обвинительной речью, не дал пресс-конференции, не провел прямой линии, ограничился лишь постом в живом журнале. От комментариев «Радио Свобода» Никита Белых тоже уклонился, сославшись на очень жесткий график. Его пресс-секретарь неожиданно оказался вне зоны доступа. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17:24. Сейчас рубрика «Сегодня в Америке». На волнах «Радио Свобода» ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новом этапе предвыборной кампании президента Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Готовит ли избирательный штаб республиканского кандидата в президенты Митта Ромни политический сюрприз для страны, следуя примеру своего предшественника в борьбе за президентство Джона Маккейна? В четверг во время интервью телеканалу CBS супруга кандидата Энн Ромни подтвердила, что Ромни рассматривает кандидатуру женщин на пост вице-президента. Процедура отбора кандидата в вице-президенты, который будет утвержден в этой роли на съезде партии, проходит в атмосфере необычной секретности. Комментаторы называют 5-6 имен наиболее вероятных претендентов на вице-президентство. Сам Ромни невольно подтвердил лишь одно имя – сенатора из Флориды Марко Рубио. Среди этой шестерки кандидатов нет ни одной женщины. В качестве кандидатов, так сказать, второго ряда, называлась бывшая управляющая фирмой eBay Мэг Уитман и губернатор Нью-Мексико Сюзанна Мартинес. Сенсационная номинация 4 года назад на роль республиканского вице-президента малоизвестного губернатора штата Аляски Сары Пейлин рассматривалась как отчаянный шаг кандидата Джона Маккейна, пытавшегося таким путем привлечь на свою сторону женщин. Выбор, сделанный в попыхах, как считается, не помог Маккейну. Митт Ромни сегодня стоит перед похожей дилеммой. Несмотря на шаткую экономическую ситуацию, Барак Обама опережает его по рейтингам во многом благодаря голосам женщин. Рекордная жара, удерживающаяся в последние дни на большей части территории Соединенных Штатов, привела к крушению более чем 3000 метеорологических рекордов. По подсчетам Федеральной метеослужбы, за неделю, предшествовавшую 4 июля, в разных частях страны была зафиксирована рекордно высокая температура 2253 раза. Почти 1000 раз была отмечена рекордно высокая минимальная температура суток. Вдобавок, во многих местах экстремальная температура удерживается в течение необычно долгих отрезков времени. Несколько десятков человек, точные цифры пока неизвестны, в основном пожилых людей, стало жертвой высоких температур. Власти и благотворительные организации Западной Виргинии объявили в четверг о том, что начата доставка воды и продовольствия десяткам тысяч людей в отдаленных районах штата. Эти люди остались без электричества в результате смерти. Помощь будет оказана 25 тысячам человек. Около 300 тысяч домов в штате остаются без электроэнергии. Президент Обама открывает решающий этап президентской кампании. В четверг он отправился в поездку по промышленным штатам, наиболее пострадавшим от безработицы, в надежде убедить скептичных избирателей в том, что именно его экономическая программа дает им надежду на лучшее будущее. Рассказывает Алан Давыдов.
Маршрут поездки президента на специальном автобусе пролегает через Огайо, затем через Пенсильванию. Обама заявляет, что политическая система США стоит на распутье. Он утверждает, что в результате воплощения экономической стратегии Митта Ромни выиграют самые богатые за счет среднего класса. Аудитория президента в этой поездке – рабочие предприятия американской автоиндустрии, которая заметно ожила благодаря многомиллиардным финансовым вливаниям из государственной казны, предпринятым по инициативе президента Обамы. Предпринимательский опыт Митта Ромни рассматривается многими как его главное преимущество в противостоянии с Бараком Обамой, и президент пытается разрушить это представление. Предпринимательский опыт губернатора Ромни можно подытожить так. Он владел компаниями, которые были первооткрывателями новых путей экспорта американских рабочих мест за пределы Соединенных Штатов, заявил президент. Сравнить сильные и слабые стороны будущих кандидатов в президенты я попросил Джона Хендриксона, аналитика Института общественного интереса в Айове. Сильной стороной Ромни является акцент на экономике в его предвыборной программе. Администрация Обамы ничего не может сделать для стимулирования заметного роста занятости. Ахиллесовая пята Ромни – дискуссия о реформе медицинского страхования в США, главном внутриполитическом достижении Обамы. В бытность губернатором Массачусетса Ромни провел похожую реформу в масштабах штата, и сейчас ему очень трудно предложить альтернативу реформе Обамы, на которой настаивают республиканцы. В нынешней предвыборной поездке по Огайо, где электорат колеблется и промышленность угасает, Обама пытается убедительно сформулировать свою экономическую программу. Ее важная часть – идея более справедливого, по словам президента, налогообложения, суть которого в увеличении налогового бремени на состоятельных американцев. Это нелегкая задача для Обамы, поскольку его предыдущие экономические инициативы не возымели обещанного эффекта. И это на руку Ромни, имеющему опыт управления бизнесом и предложившему стратегию экономического роста. Может ли ситуация в американской экономике сыграть в пользу избрания Обамы? Ему сейчас очень нужно, чтобы экономическая ситуация выправилась. Главное, чтобы появилось больше новых рабочих мест. Этого пока не происходит. Уровень безработицы, с учетом потерявших надежду трудоустроиться, по оценкам составляет 11%, официально 8,2%. Обычно президенты не избирались на второй срок, если безработица была свыше 7%. В пользу президента может сыграть рост создания новых предприятий. Эти два фактора, падение безработицы и оживление экономической активности, могут обеспечить переизбрание Барака Обамы, если они ясно проявятся до президентских выборов в начале ноября. Ровно за 4 месяца до президентских выборов Барак Обама, согласно опросам, слегка опережает Митта Ромни по популярности в общенациональном масштабе и в части штатов, критически важных для победы на выборах.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке».
Итак, вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума большинством голосов лишила неприкосновенности члена фракции КПРФ Владимира Бессонова. За лишение неприкосновенности голосовали депутаты от «Единой России» КПРФ. Генпрокуратура намерена возбудить против Бессонова уголовное дело по обвинению в нападении на полицейских во время митинга в Ростове-на-Дону 2 декабря прошлого года. В Москве активисты провели пикет около здания Госдумы, протестуя против ужесточения закона о некоммерческих организациях. В Думе сегодня первое чтение законопроекта. Башар Асад должен уйти с поста президента Сирии, не должен участвовать в создании правительства переходного периода. Такое единодушное мнение высказали участники встречи группы друзей Сирии. Она состоялась в Париже. Московский городской суд признал законным арест подозреваемого по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая Михаила Косенко. Он страдает психическими заболеваниями, является инвалидом второй группы. Всего по делу проходит 13 человек. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева подала официальное уведомление поздравления московским властям о предстоящем праздновании своего юбилея, правозащитница решила согласовать празднование, чтобы его не посчитали несанкционированной акцией. Следствие предъявило обвинение Магомеду Сулейманову, предполагаемому убийце бывшего полковника Юрия Буданова. Прокуратура Киева возбудила 4 дела в связи с неподчинением сотрудникам милиции и нанесением им телесных повреждений украинского дома, где уже несколько дней продолжается акция протеста против так называемого языкового закона. Бригадный генерал Манаф Тлас, сын бывшего министра обороны Сирии, бежал из страны и намерен перебраться в Париж, куда он ранее отправил семью, опасаясь репрессий со стороны режима Башара Асада. В Турции прошли похороны пилотов военного самолета, сбитого сирийской противовоздушной обороной 22 июня. Парламент Румынии на специальном заседании сегодня вечером, как ожидается, обсудит вопрос об импичменте президента Траяна Бесеску. Его обвиняют в превышении полномочий при принятии законопроектов о мерах жесткой бюджетной экономии в 2010 году. Рост мировой экономики замедляется, и это отразится на июльских прогнозах МВФ, заявила сегодня глава фонда Кристин Лагард. В Великобритании 7 человек арестованы по подозрению в террористической деятельности, объявил сегодня Скотланд-Ярд. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит очередной обзор печати, на этот раз печати российской. Российские ученые и деятели культуры обратились с открытым письмом к президенту, правительству и парламенту. В этом письме они выступают против введения в России системы так называемой ювенальной юстиции. Письмо публикует газета «Известия». В тексте обращения, которое подписали 43 представителя творческой и научной интеллигенции, ювенальную юстицию называют контролирующим репрессивным институтом, который, по мнению авторов письма, ставит под угрозу существование семьи в традиционном для России понимании и приведет к сокращению рождаемости. Вместе с тем, в экспертном сообществе говорят о неоспоримых плюсах создания специализированной судебно-правовой системы по защите прав детей и подростков. Тему продолжает Мария Стройкова.
Среди подписавших письмо к президенту народные артисты Екатерина Васильева, Людмила Хитяева, Николай Бурляев, поэтесса Юна Морец, художник-мультипликатор Юрий Нарштейн, президент фонда «Историческая перспектива» Наталья Нарочницкая, телеведущие Михаил Леонтьев и Андрей Караулов. Они говорят, что введение института ювенальной юстиции повлечет за собой непоправимые социальные, культурные и нравственные последствия. Как поясняет издание, в России в настоящее время ведется подготовка к созданию специализированной судебно-правовой системы защиты прав несовершеннолетних. В ее рамках создается система судов, рассматривающих уголовные, гражданские и административные дела, в которых одной из сторон является ребенок. В частности, в компетенции судов находится рассмотрение вопросов о детской безнадзорности. На сегодняшний день в стране в общей сложности действует около 10 судов со специализированным судебным составом по делам несовершеннолетних. Одна из самых главных проблем системы – ее чуждость российским культурно-историческим традициям, поскольку в законе очень много западных норм, все слишком формализовано, считает писатель и историк Игорь Волгин. Эта система направлена не против извергов родителей, которых уже лишили прав. Такой закон в первую очередь ударит по нормальным семьям, уверена директор Института демографической безопасности Ирина Медведева. Нормальное воспитание невозможно без поощрения и наказания. Все это становится невозможно, потому что нормальные формы воспитания, запреты, наказания в ювенальной идеологии называются насилием, подчеркивает она. И предполагает, что следствием может стать снижение рождаемости, потому что родители лишают презумпции невиновности, и они не хотят, чтобы над ними висел дамоклов меч ювенальной юстиции, констатирует Медведева. Все это непременно скажется на воспитании и образовании детей, а как следствие станет большим минусом для дальнейшего развития страны, сокрушается советский космонавт Георгий Гречко. Государство должно направлять усилия на то, чтобы число несчастных семей сокращалось, бороться с причиной, а не со следствием, добавляет писатель Александр Проханов. Советник юстиции, председатель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова не соглашается с авторами обращения к президенту.
Достойные люди, которые подписали это письмо, я к ним очень хорошо и с уважением отношусь, но считаю, что они не правы, и они совершенно не понимают цели и задачи ювенальной юстиции. Это надо просто провести с ними соответствующие работы. Ювенальная юстиция, главная ее задача, чтобы суды, которые будут рассматривать эти дела, чтобы они учитывали специфику несовершеннолетних, чтобы приглашали не только тех, кто был свидетелем несовершенных правонарушений, но и тех, кто может заниматься реабилитацией, кто может дать информацию о несовершеннолетних. То есть там очень много плюсов, и в общем-то ничего кроме положительного мне не могли бы принести эти ювенальные суды.
Говорила правозащитница Мара Полякова. Противники введения специализированной судебно-правовой системы защиты прав несовершеннолетних утверждают, что ее результатом станет чуть ли не такая практика, при которой у родителей под различными предлогами будут чаще отбирать детей. Вот небольшой отрывок из письма деятелей науки и культуры. «Доносы на родителей – один из наиболее ярких, но не единственный камень преткновения, не дающий нашим согражданам принять ювенальную систему. То же касается и подхода к бедности. То, что дети могут быть решением органов опеки изъяты у малообеспеченных родителей и переданы в другие руки, в более благополучную семью или приют, входит в неразрешимое противоречие с культурно-нравственными представлениями нашего народа. Ведь бедность никогда не считалась зазорной в православной или любой другой традиционной культуре. И навязывать нашему обществу либерализм, рыночный подход в этом вопросе не удастся». Глава независимого экспертно-правового совета Полякова, напротив, уверена, что эти опасения безосновательны.
Там просто в большем объеме будут исследовать проблемы каждого несовершеннолетнего и будут подключать всякие профилактические службы, предупреждающие вот такие правонарушения.
Это была правозащитница Мара Полякова. В апреле этого года случай в городе Гусев Калининградской области, где старшеклассницы избили свою одноклассницу, вновь заставил общественность и экспертов обсуждать тему ювенальной юстиции. «Нам нужна эта система», — уверяла Людмила Корнозова из Центра судебно-правовой реформы. По ее словам, в этой сфере много чего надо делать. Надо проводить психолого-педагогическую работу, развивать практики восстановительного правосудия, полагает эксперт. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 38 минут. И сейчас наша рубрика «Олимпийская Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет».
Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет.
Радио «Свобода» продолжает проект «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы знакомим читателей и слушателей «Радио «Свобода» с историей современного олимпизма. Но вначале выпуск предолимпийских новостей.
Для тех, кто захочет прибыть на соревнования Олимпиады на собственном велосипеде, организаторы игр подготовили почти 19 тысяч бесплатных велосипедных парковочных мест. 7 тысяч из них расположены непосредственно в Олимпийском парке. 4700 медалей, изготовленных для Олимпиады 2012, до начала игр будут находиться в хранилищах лондонского Тауэра. Медали будут извлекаться оттуда для церемонии награждения, которых в рамках игр будет в общей сложности 805. Официально открылась олимпийская водная слаломная трасса, на которой будут состязаться канаисты. Перепад высот на трассе составляет 5,5 метров, ее длина 300 метров.
Это были предолимпийские новости, а мы продолжаем программу «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Эксперт «Радио Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер рассказывает о первых играх в британской столице – Олимпиаде 1948 года в Лондоне. Олимпизм был изрядно скомпрометирован фашистским покровительством. После разгрома фашизма большая часть европейских стран напряженно боролась с послевоенной разрухой. Создавалась новая политическая ситуация. Страны Восточной Европы были втянуты в проект строительства социалистического лагеря, а право на самостоятельность заявили народы колониальных стран.
Можно ли в новых условиях восстановить ценности и значение олимпийского движения? Сделать это берется избранный в 1944 году президент МОК швед Зигфрид Эстрем. В августе 1945 года он созывает в Лондоне исполком МОК. Принимается решение о проведении в 1948 году очередных олимпийских состязаний. Право проведения летних игр предоставлено Лондону. Эстрем мыслил и действовал в духе Кубертена. Обращаясь с воззванием к спортсменам всего мира, он говорил о важности нового праздника спортивной дружбы. «Злодеи посягнули на нашу культуру. Будущее принадлежит молодежи, ее задача состоит в том, чтобы исправить наши ошибки и заблуждения».
Успешное проведение первых послевоенных игр, исторический подвиг и победа Лондона. Некоторые историки спорта именуют Олимпиаду 1948 года самыми дружелюбными играми современной эпохи.
Финансовые возможности оргкомитета были весьма ограничены. Решающую роль сыграла поддержка спонсоров. Владельцы стадиона Уэмбли, потратив на подготовку главной арены игр более 200 тысяч фунтов стерлингов, отказались от платы за пользование комплексом. Военное ведомство предложило разместить мужскую олимпийскую деревню в казармах Королевских военно-воздушных сил в Оксбридже и в военном лагере в Ричмонд-парке. Местом женской деревни стало общежитие Соусленд-колледжа. Организаторы не имели возможности приобрести гимнастические снаряды. Необходимое оборудование бесплатно представили гимнастические организации Швейцарии, Швеции и Финляндии. Формат небогатых игр оказался вполне достоин. В Лондоне 4104 спортсмена из 59 стран состязали в 136 видах спорта. Лучшие результаты показала команда США, вторые – шведы, третьи – французы. Удачен дебют Венгрии, страны народной демократии, четвертое место. Героиней игр 14-й Олимпиады признана летающая голландка Франсина Эльсье Фанни Бланкерскун, бегунья с триумфом, первенствовала в четырех видах олимпийской программы. В 1999 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций признала Бланкерскун лучшей легкоатлеткой мира 20-го столетия.
К сожалению, времени и средств, необходимых для подготовки сильной сборной команды, у хозяев Олимпиады не нашлось. Великобритания оказалась на 6-м месте в рейтинге стран-участниц.
Неудача? Отнюдь нет. Вот слова председателя Британской ассоциации Бергли. Свою награду лондонские организаторы видят в том, что они сделали все, что было в силах, чтобы удовлетворить гостей и участников и показать миру, что Англия еще существует. А вот благодарные слова олимпийцев США. Ни на каких олимпийских играх мы не наблюдали проявления такого величия спорта и товарищества. Мы благодарим Великобританию и хотим выразить всем странам нашу признательность, добрые чувства и добрые пожелания, которыми мы наполнились в дни олимпийских игр. У советской официальной прессы особое мнение. Цитирую журнал «Новое время». «На фоне успехов стран народной демократии провал английских спортсменов на Олимпийских играх особенно многозначителен. На спортивных дорожках стадиона Уэмбли жизнь положила Англию на обе лопатки».
Историки советского спорта то ли не знали, то ли умалчивали о том, что на игры в Лондоне были приглашены спортсмены Советского Союза.
Вначале сверху спорткомитету было дано добро и начали утверждаться планы подготовки. Но потом вождь решил не своевременно и рано. А напрасно. В Лондон на разведку направили делегацию советских специалистов. Оценивая ход соревнований, один из ее руководителей, Глеб Бакланов, пришел к выводу. Олимпийская команда СССР заняла бы не ниже второго места и составила бы основную конкуренцию команде США.
13 июля, за 3 недели до открытия Лондонской Олимпиады, слушайте следующий выпуск программы Юрия Теппера «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы продолжим разговор, посвященный истории современного олимпизма. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении поправки к закону о работе некоммерческих организаций в России. Сегодня же большинством голосов Дума лишила неприкосновенности члена фракции КПРФ Владимира Бессонова. Башар Асад должен уйти с поста президента Сирии, не должен участвовать в создании правительства переходного периода. Такое единодушное мнение высказали участники встречи группы друзей Сирии, которая завершилась в Париже. Московский городской суд признал законным арест подозреваемого по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая Михаила Косенко, который страдает психическими заболеваниями и является инвалидом второй группы. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева подала официальное уведомление московским властям о предстоящем праздновании своего юбилея. Правозащитница решила согласовать празднование, чтобы его не посчитали несанкционированной акцией. Следствие предъявило обвинение Магомеду Сулейманову, предполагаемому убийце бывшего полковника Юрия Буданова.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Организаторы десанта плюшевых медвежат за свободу слова в Белоруссии считают успешной проведенную акцию. Нелегальный влет в воздушное пространство Белоруссии в поддержку белорусской хартии 97 организовали, как написано в официальном пресс-релизе, шведское рекламное агентство Studio Total и 870 медвежат-добровольцев. Рассказывает моя коллега Ирина Лагунина.
Что вы услышите, если откроете интернет-страницу «Десант плюшевых медведей. Минск-2012». А прочтете, что идея родилась после того, как белорусские артисты устроили небольшую демонстрацию из плюшевых зверей, чей владелец был арестован. Сообщается также, что агентство Studio Total закупило самолет на собственные деньги, что оно не сторонник нарушения международного права и не призывает это делать. Но если приходится это делать, то есть влетать в воздушное пространство диктатуры, то надо следовать зову сердца. Жительница городка Венец в Минской области Светлана Турка, наблюдавшая за первой порцией десанта, вторая полетела на Минск, поделилась своими впечатлениями об этой акции с моими коллегами из белорусской редакции «Радио Свобода».
Гляжу из-под Воложенской стороны, летит самолет желтого колеру. И нечто он скидал у неких мешках. И вот возле костела летел, а потом кругом облетел газоковьем и кидал напротив нашей церкви. Все, и тогда они прилетели в сторону Минска. Тогда туда прилетел, тогда я не меняю, ну-ка же вызвали меня в милицию. И я то же самое сказала, как я пришла в милицию, то там лежали три пакеты, черные пакеты, те, что скидали с неба. У генных пакетах так было. Маленький черненький сверху, такие круглые, как типа парашютик. И на генном парашютику маленькие медвежатки, приклеены маленькие медвежатки, игрушки, детские игрушки. И приклеена бумажка такая, но по-нашему не написано. Я этих языков не понимаю.
Пилот самолета Томас Мацетти так объяснил нашему корреспонденту Рикарду Юзвику, почему он решился на затею, которая, в принципе, могла окончиться трагично для его жизни.
Мы помогаем компании получить внимание прессы, а средства, которые мы при этом зарабатываем, мы пускаем на то, чтобы привлечь внимание прессы к проблемам, которые мы считаем серьезными. А ситуация в Беларуси как раз и является такой проблемой.
Вы вылетели с небольшого аэродрома Пацунае в Литве. Вы знаете, что литовские власти рассматривают проблему нелегального вторжения в воздушное пространство?
Нет, но мы предполагали, что это может произойти. Я получил удостоверение пилота, как и другие мои коллеги. Это заняло год и стоило больших денег. Но мы делали все так, чтобы уважать литовское законодательство.
Так во сколько вам обошлась эта акция?
Огромные деньги. Если вы посчитаете, сколько рабочих часов мы потратили на подготовку, то вы поймете, что сумма баснословная. А к этому еще надо добавить реальные деньги, которые мы потратили на покупку самолета, на получение удостоверения пилотов. Это около 100 тысяч евро.
Но вы не думали о том, что это очень опасное предприятие, особенно учитывая тот факт, что 15 лет назад над Белоруссией были сбиты и погибли два воздухоплавателя на воздушном шаре, и что в Белоруссии две российские базы?
Yeah. First of all,
принципе, вот...
Да, мы знали, что идем на определенный риск. Мы рассматривали целый ряд других вариантов этой акции. Я поговорил с огромным количеством специалистов, но мы поняли, что иных вариантов сделать это нет. А нам нужно было показать, что мы делаем это на самом деле. Так что иначе сделать это мы не могли. Отчасти из-за того, что мы знали... О такой акции, какую мы провели, пресса будет говорить.
Когда точно вы вылетели?
Мы вылетели в среду утром, на следующий день после Дня независимости Белоруссии, потому что мы знали, что в День независимости будет военный парад и торжественные вылеты авиации. А вечером все офицеры и весь командный состав соберется на торжественный ужин с большим количеством водки. Так что мы рассчитывали на то, что поутру они еще не будут крепко стоять на ногах.
А что вы ответите белорусским властям, которые утверждают, что ничего не было?
Они знают, что это было. Мы летели очень низко над литовско-белорусской границей и видели белорусских солдат на блокпостах. Я думаю, белорусские власти просто не знали, что мы засняли весь полет на видео и решили, что можно все отрицать.
Вы думаете, ваша акция поможет белорусской оппозиции?
Она ей явно не навредит. Ситуация не меняется уже 20 лет. Вернее, она ухудшилась в последнее время. Я надеюсь, что, по крайней мере, мы показали им, что весь мир думает о них и поддерживает их.
Вы будете повторять эту акцию?
Нет, это было жутко. У меня семья. Мы запланировали эту акцию, мы совершили ее, и мы должны были это сделать, но для меня это был глубокий стресс, как до, так и во время акции. Но я надеюсь, когда информация о нашей акции разойдется, и белорусские власти уже не смогут все отрицать, какие-то перемены в белорусском правительстве произойдут. После того, как немецкий летчик Матиас Руст приземлился на Красной площади в Советском Союзе, половина командного состава сил ПВО была уволена, и это стало частью демократического процесса. Люди поняли, что весь этот гигантский армейский аппарат можно вот так смехотворно победить.
Медвежат уже собрала и эвакуировала в неизвестном направлении милиция, а местные органы охраны порядка уже ведут расследование, кто сделал видеозапись акции «Земли», которая обошла интернет. Очевидица события в городке Ивенец Ольга Голованова.
Позвали меня с работы в опорный пункт. Ну, спросили, ты познаешь ты эти пакетики? Я кажу, говорю, нет, я их, во-первых, только первый раз увидела тот раз учора. Ну, спрашивали, кажу, вот во сколько было это время, ну, что такое вот, вот. Допустим, сегодня вот спрашивали, вот машина тебе знакомая некая там, которая вот сняла некая камера. Ладно, там крупным планом были я и свекров.
С организаторами и свидетелями акции, которая состоялась в небе над Белоруссией с участием плюшевых мишек, беседовала моя коллега Ирина Лагунина. В Патриаршем дворце Московского Кремля открылась выставка, которая называется «Сокровища Мальтийского ордена. 9 веков служения вере и милосердию». Музей Италии, Мальты, Франции и России предоставили редчайшие экспонаты для того, чтобы история рыцарей-госпитальер была представлена наиболее полно. Лиля Павлева расскажет подробнее.
Старейший в истории человечества Мальтийский рыцарский орден существует и поныне, однако о его сегодняшней гуманитарной, да и какой бы то ни было другой деятельности на выставке в Московском Кремле ничто не напоминает. Посетитель, если это не узкий специалист, историк, разумеется, скорее здесь вспомнит о собственном отрочестве, когда не оторваться было от книжки про Айвенга. Утилитарных предметов на выставке практически нет, зато много парадных и ритуальных. С потолка свисают чуть поблекшие от времени штандарты с рыцарскими гербами и вызолоченные с тонкой гравировкой рыцарские доспехи явно в сражении не бывали. Ветвятся родословные древа, чтобы каждый благородный предок в веках позабыт не был. А на картинах с морскими баталиями художники отдают дань не изображению страданий от ран и смертям, а тому, как живописно смотрятся украшенные знаменитым остроконечным крестом корабли, окутанные игрушечными облачками пушечных взрывов. Серьезную ноту вносят лишь документы. 1666 год. В битве при Дарданеллах объединенный флот Венеции и России разгромил турок. О дальнейших событиях рассказывает автор концепции кремлевской выставки Людмила Гаврилова.
Было освобождено 7 тысяч христианских невольников –
которые были на этих галерах турецких. 2500 были перевезены на Мальту. После прохождения карантина их лечили, кормили, снабдили одеждой, деньгами. И этот документ, который у нас на выставке, о выдаче сопроводительной грамоты, по-другому паспорта, великим магистрам, каждому невольнику освобожденному, чтобы они дошли до своей родины, с просьбой всем европейским государям оказать им защиту и помощь. И вы представляете, в этом списке 1200 наших соотечественников под названием «Московиты и Руситы». Они все перечислены в этом документе. И это один факт, который мы демонстрируем на выставке. На самом деле их было тысячи и тысячи.
И все же долгое время это были разрозненные факты. То есть контакты России и Мальтийского ордена можно назвать эпизодическими до тех пор, пока Павел I, как ни крути, совершил экзотичный поступок. Православный монарх возглавил католический орден, стал его великим магистром. На выставке представлены две практически неотличимые друг от друга короны главы ордена, изготовленные специально для российского императора. Одна ныне хранится в оружейной палате, другая в Риме. Долгое время считалось, какая-то из них неподлинная. Сейчас установлено, обе это оригиналы. Людмила Гаврилова поясняет.
Почему появилась вторая корона? Первая, изготовленная в спешке, содержала технологические недостатки, что не позволяло Павлу носить эту корону в церемониях. И вторая корона была изготовлена по размеру головы Павла. Почему наша выставка уникальна? Дело в том, что выставки, посвященные рыцарям, мальтийским рыцарям и других орденов, было несколько выставок в Европе, но все они были посвящены не только истории Мальтийского ордена и всегда проводились без привлечения экспонатов из нашего музея, из оружейной палаты и из российских музеев. На нашей выставке вы впервые увидите 9 веков истории ордена, которые представлены великолепными памятниками, собранными из множества музеев. Орден, который был создан в Иерусалиме 9 веков назад, до сих пор существует, живет согласно своим идеалам.
Говорит Людмила Гаврилова. Добавим, жемчужиной выставки можно счесть привезенный сейчас в Москву из Флоренции портрет кавалера Мальтийского ордена кисти Караваджо. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Лилии Пальвелевой завершил второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы вновь подробно будем обсуждать уже принятый в первом чтении законопроект об ужесточении правил работы некоммерческих организаций в России. Мы продолжим нашу программу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему американские усыновители не всегда справляются с российскими детьми?
Комментарии экспертов.
Физик Андрей Ростовцев об озоне Хиггса тяжелым и неуловимым.
В блогах Свободы.
Журналист Вероника Баде. Легко ли быть неодиссидентом?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.